Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И с нами, как всегда, по понедельникам, Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, можно нас послушать и написать нам в чат сообщение по делу, я обязательно зачитаю. Поговорить мы сегодня решили о топливных проблемах в Европейском Союзе, но проблема какого рода? Цены на газ растут стремительно, и, соответственно, возникает вопрос, создаст ли это какие-то проблемы, потому что бывший глава, если не ошибаюсь, австрийской нефтегазовой компании сказал, что хранилища заполнены по объемам меньше обычного в связи с тем, что на споте цены очень высокие. Там более 650 долларов стоит. Сколько будет стоить в дальнейшем, непонятно, но, скорее всего, высокие цены сохранятся. В этой связи стоит, конечно, поговорить, как на все это повлияет «Северный поток-2», и можно ли ожидать, что в связи с такими ценами, скорее всего, европейцы откажутся от планов по каким-то ограничениям «Северного потока», там, дополнительным каким-то обязательствам, правилам, законам, потому что газ людям нужен.
Ну, знаете, если говорить о «Северном потоке-2», то, с моей точки зрения, у нас сейчас и в экспертном сообществе, и в СМИ, и в обществе, в общем-то, царит неоправданная эйфория. То есть мы в очередной раз всех победили, и вроде как навсегда. Но мы действительно победили, но дело в том, что в политике никогда не бывает навсегда. То есть вы не успеваете победить, как начинается следующий этап борьбы вокруг того же самого. Вот. И понятно, что Северный поток-2, да, он продолжает оставаться для тех же американцев, которые даже отказались вроде бы как вводить против него санкции. Ну, не совсем отказались, но против немцев отказались вводить санкции против него, да. Он продолжает для них оставаться проблемой, потому что свою самую главную ошибку в этом самом вопросе европейской энергетики они допустили давным-давно, еще в начале 70-х годов прошлого века, когда они стали бороться против контракта «Газ-трубы». Значит, они тогда страдали экономическим детерминизмом, значит, сейчас они страдают идеологическим детерминизмом, тогда страдали экономическим. И они исходили из того, что вот если тогда СССР, сейчас Россия, будет поставлять в Европу газ, много газа и дешевого газа, то европейская энергетика попадет в зависимость, соответственно, от Москвы, а дальше и политически Европа тоже попадет в зависимость. То, что европейская экономика действительно наращивала даже свою зависимость от российских энергоносителей, первоначально не от советских, потом от российских, это очевидно, но дело в том, что политической зависимостью там и не пахло. И наоборот, скорее американцы своими достаточно неуклюжими действиями, вначале, когда они мешали Европе получать дешевый газ по контракту «Газ-трубы», значит, потом, когда они боролись со всеми этими самыми потоками, устраивали санитарные кордоны из Украины и Польши для того, чтобы прерывать транзит энергоносителей в Европу из России, они как раз подталкивали Европу к большему сближению с Россией. Потому что во всех остальных случаях мы видим, даже до сих пор идеологически Европа продолжает оставаться достаточно русофобской. Можете себе представить, какой она была 50 лет назад. Никакие экономические интересы тогда не могли ее подтолкнуть в объятия Советского Союза. Более того, тогда и Советскому Союзу этого не очень хотелось, он хотел просто торговать, зарабатывать деньги. То есть, подойди к этому Соединенные Штаты более разумно, они бы еще бы фактически за счет дешевого советского газа наращивали бы этот отрыв экономический и по уровню жизни экономический Запада от СССР. То есть использовали бы это еще бы в своих интересах. Но тогда они допустили ошибку, они продолжали затем придерживаться уже этой избранной стратегии. Сейчас они дожили до того, что они поняли, что выжить российские углеводороды из Европы невозможно обычным путем. И, опять-таки, в силу того, что сейчас они страдают идеологическим детерминизмом, они начали работать по принципу внедрения зеленых технологий. Они их внедряют у себя, рубят свою нефтянку, причем без всякой жалости. Они их пытаются внедрять и в Европе, и там достаточно большое количество сторонников, которые тоже по идеологическим соображениям поддерживают эти самые зеленые технологии. И вот в этом плане им дорогой газ очень даже на руку. Я даже не исключаю, что в каком-то смысле они
подстегивают цены сами?
Сознательно действуют так, чтобы цена на газ не особенно падала. Ну, смотрите, американцы, в принципе, ничего не теряют в этом плане. Значит, теряет Европа, потому что это европейская экономика, получает более дорогие энергоносители, следовательно, становится менее конкурентоспособной. Там, или даже если рассматривать там газ как сырье для промышленности, там, для раз, ну, в основном это химия, нефтехимия, да, значит, хотя и в других отраслях он используется, то тоже отрасль получает более дорогое сырье, значит, ее продукция менее конкурентоспособна. Европейский Союз вообще-то конкурент американцам. Конкурент американской экономики. Значит, соответственно, без всяких тарифных ограничений, без всяких проблем они утяжеляют европейским товарам проникновение на американский рынок, потому что они становятся просто более дорогими. А американцы давно борются с тем самым, с негативным сальдо в торговле с Европейским Союзом своим. Это первый момент. Значит, второй момент заключается в том, что если... Ну, газпромский газ, он чем был хорош? Тем, что он был дешевле. Ну, то есть, помимо того, что по трубопроводам его доставлять было, проще и гарантированнее, да, он еще был дешевле. Потому что, в принципе, ну, нет сейчас проблем гарантированно газовозами возить газ там, из того же Катара. Или из Соединенных Штатов, значит, достаточно построить, ну, собственно, они уже построены, там достаточное количество газовозов, да, значит, если они все заняты на обслуживании азиатских маршрутов, можно достроить еще, это тоже не самая большая проблема, значит, и возить себе, и возить, то есть, если был бы спрос, было бы и предложение, но проблема заключалась в том, что на газовых терминалах газ был значительно дороже. И, ну, вот мы знаем, допустим, что там Прибалты там терминал себе купили, теперь не знают, как от него отбиться, потому что... Да. Значит, но если газпромский газ тоже становится дорогим, то получается, что, в общем-то, уже и не так плохие газовые терминалы, потому что, ну, да, там по такой цене, в общем-то, и катарский газ можно возить. Ну, катар заработает меньше, чем Газпром, но тоже заработает, значит, на этом самом рынке. Вот. И... Таким образом, основное конкурентное преимущество, которое давало «Газпрому» возможность все время наращивать поставки своего газа на европейский континент, сокращается. А да, «Газпром» сейчас зарабатывает больше. Поставляя меньше, он зарабатывает больше. Но, повторяю, он поставляет меньше. А Европа там потребление не уменьшит. Значит, соответственно, это тоже будет чем-то закрываться. Значит, зеленые технологии, они тоже были не просто, у них есть большое количество проблем, да, начиная от того, что нам они не позволяют проходить пики потребления, значит, трудно маневрировать этими мощностями там, и так далее. Значит, но опять-таки самое главное это то, что они дорогие. Если газ дорогой, то они уже не такие дорогие. Какая разница, за что платить, если это платить дорого? Вот. Значит, получается, что и в этом плане, если американцы хотят их продвигать, они явно хотят их продвигать, то и в этом плане, значит, конкурентное преимущество «Газпрома», ну, если не утрачивается полностью, да, полностью его вряд ли можно утратить, то, по крайней мере, оно серьезно снижается. Вот. И, повторяю, американцы делали, в общем-то, все для того, чтобы газ стал в Европе дорогой. Ну, вот, например, Украина заявляет, что ей необходимы гарантии того, что после 24-го года сохранится транзит. Американцам несложно сказать, да, конечно, стопроцентная гарантия. Сейчас и санкции введем, если не будет транзита. Что вы, что вы. Но они воротят нос и всем своим видом показывают, что да нас вообще это не интересует.
Но это же транзит. Рынок, это же рынок, в конце концов.
Про, я же не сказал заплатить, да? Угу. Я сказал сделать вид. Значит, при том, что они прекрасно понимают, что биржевый индекс и все остальное, оно реагирует не на действия, оно реагирует на слова. То есть вы сказали, подорожало, сказал или подешевело. Значит, так вот они говорят так, чтобы оно все дорожало и дорожало. Но они, ребята, опытные. Они на бирже собаку съели еще, когда мы даже не знали, что такое биржа. Еще в 19 веке. Значит, соответственно, они прекрасно понимают, что они делают. И, я думаю, прекрасно понимают, зачем. Я не могу сказать, что они обязательно этот раунд там выиграют или создадут, обязательно создадут «Газпрому» какие-то серьезные проблемы. Потому что в «Газпроме» тоже сидят не дети. И тоже понимают, где, что, когда им грозит, понимают, с чем, когда надо бороться. Вот. Но, повторяю, это не это самое, то, что там произошло, да, то, что практически достроили «Северный поток-2», это не повод для того, чтобы бросать в воздух чепчики и почивать на лаврах. Потому что начинается следующий раунд борьбы, и он будет таким же жестким и жестоким, как были все предыдущие. И мы не только выигрывали. Ну, первый раз «Газпром» заявил, что «Северный поток-2» будет достроен в 2018 году, а сейчас 2021. И вот в сентябре 2021 его, наверное, достроят, там уже совсем мало осталось. Да? Значит, дальше, да, «Газпром» вроде бы придумал, как обходить эти самые ограничение третьего энергопакета. Это по там, и Европейской энергетической хартии, по использованию газопроводов его этими самыми владельцами. Да? Значит, но дело в том, что мы уже неоднократно сталкивались с тем, что мы говорим, так вот, мы юридически корректно обходим ваши ограничения. Они говорят, нет, вы... Это неправильно. Сейчас наш Европейский суд решит, что это неправильно. И он таки решает, что это неправильно. Значит, то есть гарантии того, что там не возникнут очередные проблемы по использованию, да, вот как «Северный поток-1» до сих пор запускают на полную мощность тогда, когда немцам надо. Когда немцам не надо, очередной Европейский суд опять блокирует. Значит, здесь может произойти то же самое. То есть этими самыми газопроводами, да, эта история, она может тянуться достаточно длительное время. Самое главное, что каждое подобное решение суда, да, оно будет в очередной раз приводить к очередному всплеску цен на газ.
Это понятно, но с другой стороны, вот эта конкуренция, которая сейчас, так называемый спор хозяйствующих субъектов, очень многое, скорее всего, упрется в энергетическую безопасность. И Европейский Союз, ну, как мне кажется, власти Европейского Союза, отдельно взятых стран Союза, не будут рисковать своей энергетической безопасностью в угоду тому, что, ну, нет, мы все-таки подождем газовоз, чтобы он пригнал сюда этот газ, потому что труба это все равно надежнее.
Знаете, да. Евгения, когда-то в начале даже, в середине 90-х, я своим украинским коллегам говорил, что если Украина не найдет с Россией взаимовыгодный компромисс по транзиту газа, значит, то будут построены обходные газопроводы. Я не говорил, что они будут проложены через море, да? Потому что тогда был там проект «Ямал-Европа-2» и так далее. Но то, что ее территорию обойдут, это было понятно. Значит, а если Европа будет артачиться, то будут проложены газопроводы в Китай. Значит, мне тогда мои коллеги говорили, что я нифига не понимаю в колбасных обрезках и в газе в частности, и что это просто невозможно, физически невозможно. Я действительно не отличаю метан от пропана и бутана, не знаю, где они используются и как, значит, и что у нас горит, а из чего краски делают, мне, в принципе, это все равно. Потому что эта проблема давным-давно не экономическая, и не узкопрофессиональная. Это проблема политическая. Вот. А вот в политике я разбираюсь значительно лучше, чем наши газовики. И не наши газовики тоже. Значит, и все 50 лет, которые эта проблема существует, по ней принимаются именно политические решения. Значит, И даже когда Европа, значит, визжит, значит, по поводу того, что у нас с Россией просто экономическая дружба, потому что это выгодно, это не просто экономическая дружба и не просто потому, что это выгодно, а потому что европейцы конкурируют с американцами в качестве производителей. Им необходимо иметь более дешевые энергоносители для того, чтобы на мировых рынках бороться с американской продукцией. У них это один из немногих козырей, потому что американцы в этом плане всю жизнь были значительно сильнее. Они были глобальным гегемоном, у них были свои запасы энергоносителей. Плюс они контролировали большую часть глобальных энергоносителей и пути их доставки. И поэтому они были в состоянии обеспечить свою экономику более дешевыми энергоносителями. Всегда в Соединенных Штатах бензин был дешевле всех. Только в Советском Союзе он был дешевле в свое время. Значит, ну и не считая там еще отдельных, кстати, добывающих стран, которые могут его вообще бесплатно раздавать. Значит, хоть и недолго. Вот, значит, для европейцев, начиная с того момента, как они стали получать еще самый советский газ, это было принципиальное политическое решение, которое должно было сбалансировать именно политическое давление Соединенных Штатов на них, которое мешало их экономическому развитию, потому что план Маршалла давно закончился, они стали конкурентами. Стали конкурентами они еще в середине 70-х или в начале 70-х, и им надо было каким-то образом из этого дела выбираться. А учитывая, что традиционно дешевые энергоносители, которые поступали с Арабского Востока, резко подорожали после кризиса 70-х, соответственно, надо было искать какие-то другие альтернативные пути. И с тех пор это политическая проблема, и там принимаются исключительно политические решения. Значит, и сейчас тоже в Европейском Союзе будут приниматься тоже политическое решение. И да, в Европейском Союзе есть значительное количество, причем растущее количество сторонников сближения с Россией. Но там до сих пор власть контролирует противники сближения с Россией в большинстве стран. И плюс они ее контролируют на уровне самого Европейского Союза. Да, там есть опасность его дальнейшего распада. Значит, и более того, вот это вот нахрапистое продвижение американцами своей зеленой повестки и их борьба с дешевым российским газом, значит, на фоне и без того печальной картины, значит, падающей европейской экономики, которая даже на уровень стагнации еще не может выйти после коронавирусного кризиса. Это на фоне миграционного кризиса, да, она, безусловно, европейцев не радует. И в целом ряде европейских стран, не только в Польше и Венгрии, где правые давно у власти, но и в Италии, во Франции, в Германии, есть там шанс или опасность для кого что правой революции. То есть, когда к власти придут правые радикалы. Значит, не такие правые радикалы, как они были в 30-е годы, и другие правые радикалы.
Под эгидой зеленой энергетики.
Нет. Как противники зеленой энергетики, противники миграционного кризиса. Потому что сейчас там как раз левые либералы сторонники зеленой энергетики.
Да.
Вот. Значит, они не могут прийти к власти, да, и даже попытаться дружить с Россией. И это, в принципе, в глобальном плане хорошо. И даже несмотря на то, что их придется поддерживать, ну, в основном-то они платежеспособны, поэтому это не такие страшные издержки. То есть, в целом, это, кстати, определенный выигрыш, да, для России. Но, тем не менее, надо понимать, что сейчас наши геополитические оппоненты придерживаются именно левой повестки у себя, и они поддерживают левую повестку внутри России. Причем то, что у нас называется там левыми, неокоммунистами, там, неосталинистами и так далее, это, значит, такие же левые, как я, испанский летчик. Значит, то есть, фактически, если мы говорим о том, что фашизм – это реакция мелкобуржуазных слоев, так вот они как раз классически представляют мелкобуржуазные слои. Значит, в основном это представители либо креативного класса, либо офисного планктона там, и так далее, либо, в конце концов, людей, которые явно не являются пролетариатом, потому что имеют дома, квартиры, автомобили там, и так далее. А это, в общем-то, уже является в определенной степени средством производства. Ну, в автомобиле вы можете использовать как такси, да? Дом вы можете сдавать. Пролетарий ничего не имел. Он даже жил в казарме при заводе и продавал только свой труд. Значит, так вот, это представители уже мелкобуржуазных слоев, то есть классического, кстати, фашизма, который тоже маскировался всегда, кстати, в левые самые цвета. И американские левые, значит, и наши левые любят обвинять российскую власть как раз в дружбе с фашистами. Так вот, дружба с правыми, а после современные правые уже отнюдь не фашисты, хоть они правые радикалы, и у них далеко, кстати, не это самое, не благостные...
Миролюбивая повестка.
Да, неблагостная повестка, но это самое, но правые радикалы и самые фашисты, это все-таки немножко... То есть фашисты тоже правые радикалы, но не радикальнее этих радикалов, да. Так вот, то, что посыплются обвинения, это к бабке не ходи. То есть это 100%. Значит, соответственно, понимаете, любое достижение всегда имеет оборотную сторону. То есть любая победа всегда чревата поражением, которое заложено в нее же. Значит, особенно в этом самом, в политическом, в информационном плане. Вот поэтому сейчас мы находимся как раз в эпоху тяжелой глобальной борьбы за светлое будущее всего человечества. Никто не знает, кто именно и как будет это светлое будущее строить.
Но уже, как поговаривают, как раз есть риск, ну, по крайней мере, про Европу так говорят, есть риск прихода как раз именно левых радикалов, которые ведут за собой зеленую энергетику, а это ведет за собой что-то.
Это в Германии.
В Германии, да, но это же может распространиться теоретически. Меньше потребляете, дороже электричество, тут Байден еще столько денег вкладывает в зеленую энергетику.
Теоретически как раз и в Европе, и в Германии в последние годы нарастает, даже я бы сказал, в последние десятилетия, нарастает популярность правых. Другое дело, что сейчас, с уходом Меркель, значит, действительно зеленые имеют шанс оказаться в коалиционном правительстве. Это не значит, что они там обязательно окажутся, но имеют шанс. Вот. А, соответственно, там, ну, дело в том, что сейчас уже все, кстати, извратилось, потому что ХДС, ХСС, значит, которые были чисто правоконсервативной партией, сейчас отрабатывают леволиберальную повестку, точно так же, как американские демократы. Да? Значит, поэтому сейчас уже сказать, кто там из них левее, кто из них правее, сложно. Но вот альтернатива для Германии классическая правоконсервативная с оттенком радикализма партия. Значит, там Марин Ле Пен во Франции – это представитель классической правоконсервативной с оттенком радикализма силы. Значит, точно так же там Берлускони в Италии был классическим консерватором. Ну и сейчас, в общем-то, к власти постоянно, если не приходят, то рвутся консервативные силы. Что, после перерыва?
Да, после перерыва продолжим. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Программа «Револьвер», стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Ростиславом Ищенко, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Несколько вопросов от наших слушателей. Анна Эндрю спрашивает, неужели Прибалтика и Польша могут диктовать что-то в Европейском Союзе? И ДВ говорит, как физически защитить газопровод «Северный поток-2» от торпедирования врагами? Велика ли вероятность, что СП пострадает в результате ЧП, например, потопление баржи на трубы? Сколько времени займет восстановление? Будет ли охрана у этой трубы, говорит ДВ? Ничего себе. Ну, не знаю, на какой-нибудь из вопросов, как вы хотите.
Нет, ну, во-первых, я не думаю, что кто-то вообще скажет, сколько времени займет восстановление газопровода, который еще не сломан.
Да.
Ну, потому что все зависит от, ну, от масштабов катастрофы, да, или аварии.
Гипотетической.
Да. Значит, во-вторых, я не думаю, что кто-то рискнет реально устраивать провокации там с поломками, подрывами и так далее, просто потому что это, ну, достаточно очевидно, вот, и, ну, вообще-то, это казус белли, это агрессия. Значит, то есть можно нарваться на непрогнозируемый ответ. Значит, поэтому я, тем более, что способов борьбы, да, достаточно много. Не надо бороться с газопроводом. Не надо. Американцы сейчас пытаются бороться не столько с газопроводом, сколько даже не с российским газом. Они пытаются бороться с экономическим партнерством Европы и России и с политическим партнерством потенциальным. Значит, это для них действительно опасно. Вот. А наличие газопровода – это как, ну, это механизм, который можно использовать для сближения России и Европы, но можно и не использовать. Значит, все зависит от того, как, опять-таки, кто кого переиграет, как ситуация дальше
обернется. А европейцы могут теоретически переиграть Соединенные Штаты, потому что с Россией
выгодно? Европейцы не играют. Дело в том, что европейцы пока что для того, чтобы играть, да, надо быть цельным внутренне. Согласна. Вот точно так же, как Россия не была игроком, пока красные с белыми выясняли, кто матери истории более ценен, да, она занималась своими внутренними проблемами. Вот точно так же сейчас Европа занимается своими внутренними проблемами. Кстати, сейчас в это же погружаются Соединенные Штаты. Но у них все еще сохраняется более или менее понятное видение, по крайней мере, одной проблемы. И для демократов, и для республиканцев. И для правых республиканцев, и для левых республиканцев, и для левых демократов, и для правых демократов. Понятно одно. Для того, чтобы реализовать все их многочисленные концепции светлого будущего всего человечества, Америка должна сохранить мировую гегемонию. А для того, чтобы сохранить мировую гегемонию, надо все равно отрывать Россию от Европы, и все равно надо погружать Китай, кстати, в свои китайские проблемы, и все равно надо разрывать евразийское единство, и нельзя допускать создания общей трансевразийской торговой сети, и так далее. Значит, то есть в этом отношении они все равно едины и все равно будут в этом направлении работать. У каждого будут свои методы, да, там Трамп приходил с одними, Байден пришел с другими, у Обамы были в свое время третьи, значит, у Буша четвертые, но работают они все в одном и том же направлении. И, кстати, допустим, то, о чем я вам говорил, что за каждой победой, да, просматривается и ее оборотная сторона. Буш-младший со своей концепцией перманентной агрессии Соединенных Штатов, мирового полицейского, который всюду вмешивается там, и так далее, решал проблемы американской нефтянки. Да? Он ее серьезно поддерживал, и благодаря этому мировые цены на нефть пошли вверх. Но на этом серьезно поднялась и Россия. Значит, причем американцы, когда они нефтяные цены поднимали вверх, да, они не предполагали, что вот этот вот побочный эффект будет достигнут. Да, потому что они привыкли иметь дело с Россией 90-х, и они предполагали, что все это самое, вся лишняя, значит, маржа будет украдена и вывезена на Запад, значит, и погребена в западных банках, в собственности, купленной где-нибудь в Лондоне, там, в яхтах, там, и так далее, и так далее, и так далее. Оказалось немножко наоборот. Значит, поэтому зачастую, даже имея перед глазами полную картину, всего не просчитаешь, потому что часто случаются, кстати, неожиданные повороты событий, значит, которые в корне меняют политику государства, принципы, на которых она строится, там, и так далее. И надо учитывать, что мы всегда можем, опять-таки, столкнуться с таким неожиданным поворотом.
Можно ли тогда рассуждать следующим образом, что Соединенные Штаты Америки, имея своей целью не допустить сближения сотрудничества Европейского Союза и Российской Федерации, тем самым дают новый импульс для Европейского Союза о суверенитете по отношению к США?
Ну, безусловно. Значит, но повторяю, в Европейском Союзе достаточно большое количество элит, которые намертво связаны с Соединенными Штатами.
Особенно брюссельская элита, да.
Не только брюссельская. В каждом отдельно взятом государстве есть национальная элита, которая тоже ориентирована на Соединенные Штаты. За более чем 70 лет тесного сотрудничества там просто личные связи, экономические связи, финансовые связи, просто даже у людей убеждения такие. Они в этом выросли. Они родились, были Соединенные Штаты, сейчас не умирают, все еще Соединенные Штаты. Вот. То есть там уже не одно поколение политиков сменилось, которое действовало в определенной парадигме. И это приходится учитывать. То есть ни одно государство, в том числе Европейский Союз, там, как такое квазигосударственное объединение, оно никогда не действует строго объективно в рамках своих идеальных интересов. Потому что решения принимают люди, субъекты. Их решения всегда субъективны. Они теоретически в идеале стремятся, чтобы их субъективные интересы совпадали с объективными государственными. Но это происходит далеко не всегда. Мы это видели на примере, там, скажем, распавшегося Советского Союза, видели на примере России 90-х. Украина до сих пор, все 30 лет переживает период, когда субъективные интересы ее правителей расходятся с объективными интересами государственности. И в мире это сплошь и рядом, с этим сталкиваемся. Значит, в Европейском Союзе тоже. Значит, субъективные интересы значительной части элиты расходятся с объективными интересами Европейского Союза. Там идет жесткая борьба. Вот. Не знаю, кто там победит, да? Значит, потому что есть вариант, когда не победит никто. И он, наверное, самый плохой. То есть, когда в рамках вот этой борьбы будет, как в этом самом, как в бомбараше, не в бомбараше, а в этом самом, как он, беспреданнице, да, так не доставайся же ты никому.
Ну да.
Вот. Значит, тем более, что Соединенные Штаты тоже могут пойти на срыв стоп-крана. Это они так уже действовали. Они так действовали в Афганистане, они так действуют на Украине.
А времена не поменялись?
Ну, а что меняться? Слушайте, ведь, опять-таки, это же не Мексика и не Канада. Это Европа. Она находится здесь, рядом с Россией. Если Соединенные Штаты не могут ее удержать, то хаотизация самое то. Тогда наводите порядок. Нате, берите и наводите порядок. Значит, мы умыли руки. Значит, да, конечно, лучше иметь Европу сильным союзником для Соединенных Штатов. Но если это не получается, то лучше, чтобы Россия не имела Европу сильным союзником. Потому что в рамках концепции единой Евразии Европа и Китай балансируют друг друга. Вот знаете, как качеля детская, да? Значит, два сиденья, вот они друг друга балансируют, а Россия как жердочка посредине. Ее можно сдвинуть чуть левее, чуть правее, да, для того, чтобы сохранять этот самый баланс. Потому что если Европы нету, и на весах только Россия и Китай, то сразу получается перекос. 1,5 миллиарда населения, огромный рынок, в принципе, значительная самодостаточность того же самого Китая и так далее, сразу же происходит перекос в его пользу. И, ну, тут опять тут начинают играть роль объективные государственные интересы, против которых не попрешь, и, скорее всего, в таком варианте у нас будет значительно меньше шансов надолго сохранить какие-то партнерские отношения, потому что наши интересы тогда будут расходиться постоянно. Вот если у нас есть два центра такие, значит, которые друг друга уравновешивают, то в таком случае это достаточно стабильная конструкция, которая позволяет долго, хорошо, упорно, значит, совместно трудиться и при этом фактически контролировать в финансово-экономическом плане всю остальную планету. Поэтому, Соединенным Штатам выбить из этой конструкции Европу, если не получается Китай, не получается, в принципе, все равно кого выбивать. Но Россию они пытались выбить изначально, потому что это было, вроде казалось, проще всего. Самое слабое звено, самое маленькое, значит, всего там меньше 150 миллионов населения, значит, до 2014 года еще даже импортозамещение полностью не проведено, значит, соответственно, экономически зависимо там, и так далее, пытались, не вышло. Значит, сейчас пытаются Китай, тоже не выйдет, значит, потому что, судя по всему, Китай готов к военной конфронтации. Значит, если он не отступит перед военным шантажом, то в таком случае у Соединенных Штатов с ним тоже ничего не получится. Значит, дальше остается только Европа. Европа самое слабое звено, потому что она разорвана изнутри. у нее нету единой повестки дня, у нее слишком серьезные противоречия между правыми и левыми, они совершенно по-разному видят европейское будущее. И они уже сейчас готовы разорвать Европейский Союз, если он будет не таким, как они хотят. Сейчас уже венгерские и польские правые начинают говорить об этом самом «хьюгзите» и «полегзите». Причем переводят это уже в стадию общественного обсуждения в своих странах.
Значит, в смысле отделения, как Брекзит, да,
да,
по аналогии с Брекзитом.
Да, 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 о выходе из Европейского Союза. Понятно, что это еще не далеко от практической реализации, да, но когда-то все говорили, да, Британия никогда не выйдет из ЕС. Никогда. Сейчас они там попугают, значит, поголосуют, и все. Британия уже не в ЕС.
Хорошо, но разве институциональные какие-то предпосылки для согласованной политики Европейского Союза вообще полностью исчерпаны? Их нету?
Нет. Полностью никогда ничего не исчерпывается.
Ну, мало ли.
И в феврале 17 года Николай Александрович мог остаться императором. Но не остался. Вот. И империя могла до сих пор существовать, но не существует. Значит, и юг мог победить север в гражданской войне американской. И более того, англичане могли задавить американскую республику, во Франции могла не произойти революция. Все могло произойти.
Но
всегда есть варианты. История и политика не детерминированы. Значит, то, что так случилось, это не значит, что обязательно так должно было случиться. Но есть более вероятные вероятности и менее вероятные вероятности. Так вот, в Европейском Союзе появляются слишком сильные противоречия внутри, которые они бы, очевидно, сами могли бы разрешить. Но есть Соединенные Штаты, которые оказывают слишком серьезное влияние на значительную часть европейских элит. И как они себя поведут сегодня, мы не знаем, но до сих пор Соединенные Штаты вели себя совершенно определенным образом. Если у них не получалось что-то удержать, они эту территорию хаотизировали. Европа, в принципе, благодатное поле для хаотизации. И в то, что там в американцах проснется совесть, в это, наверное, никто никогда не поверит. Значит, есть шанс, конечно, что они окажутся слишком погружены в свои собственные проблемы, потому что у них тоже сейчас серьезные противоречия, нарастающие противоречия. Они фактически столкнулись в ходе выборов 2019 года или после выборов со стартом гражданской войны, причем там перестрелки у них до сих пор идут, и идут по нарастающей. Значит, линии фронтов нет, армии не формируются, да, но, тем не менее, у них очень жесткое противостояние в обществе, и они постоянно говорят, то есть у них оно не спадает, а они уже год, даже больше года, да, где там год, уже пятый год, фактически с тех пор, как Трамп пришел к власти, они постоянно говорят о том, что такого противостояния Соединенные Штаты не помнят со времен гражданской войны. Последние два или три года они утверждают, что даже во время гражданской войны такой жесткой поляризации общества в Соединенных Штатах не было. И, в общем-то, это правда, потому что если мы посмотрим на биографии тех самых генералов, там, Юга, то они зачастую служили в армии Союза, им предлагали остаться в армии Союза, и кто-то оставался, а кто-то говорил, нет, я патриот своего штата, и уезжал на Юге, воевал против Союза там, и так далее. Но, во всяком случае, это рассматривалось нормально, то есть их не ловили там и не вешали по пути, когда они отказывались служить Союзу. Вот. Сейчас там ненависть зашкаливает. То есть люди готовы убивать уже сейчас. И убивают, что самое интересное.
Ну, наверное, про Европейский Союз еще стоит сказать. Тут слушатели просто задают вопрос. Ну, а как же у них там торговля, экономика? В конце концов, есть взрослые люди, которые понимают выгоды сотрудничества с Россией. Но контур безопасности Европейского Союза завязан на международные соглашения, которые, в свою очередь, завязаны на Соединенные Штаты Америки. Поэтому это многое объясняет.
Значит, в свое время господствовала теория, что по мере нарастания экономической интеграции в мире войны вообще станут невозможными. Господствовала она в 20 веке, до тех пор, пока к концу 20 века, значит, не посчитали, что наиболее интегрированная экономика планеты была накануне Первой мировой войны. Это не помешало вцепиться всем друг другу в глотку. Хотя все друг от друга зависели. Поэтому там какие-то там... Да, кстати, и соглашения тоже никакой роли не играют, потому что в ходе той же самой Первой мировой войны или накануне Италия входила в тройственный союз с Австро-Венгрией и с Германией и должна была, по идее, воевать на их стороне. Она воевала против них. Вот.
Вторая мировая тоже можно вспомнить с Францию, Англию после того,
как... Да, в любой исторический период всегда можно найти подобного рода вещи. Но я повторяю, это была эпоха наибольшей фактически экономической интеграции. Значит, опять-таки, весь мир был Британией, над ее владением не заходило солнце. Она была крупнейшим государством, которое контролировало всю мировую торговлю, по большому счету. И казалось бы, куда здесь воевать? Надо же, нашли способ. Воевали, еще и как. Значит, еще и как долго. Еще и сколько империй в результате распалось. А уцелевшие тоже потом выдыхали еще лет 20, и так выдыхали, что даже боялись начинать Вторую мировую войну. Вот, в результате чего на первом этапе ее и проиграли англичане и французы. Поэтому нету никакие соглашения, ровным счетом ничего не стоят. Они выполняются только до тех пор, пока их выгодно выполнять. Никакие экономические связи тоже ровным счетом ничего не стоят. Они реализуются только до тех пор, пока соответствующим элитам их выгодно реализовывать. А дальше, к сожалению, не всегда к власти приходят люди адекватные. Значит, зачастую руководители отдельных государств даже просто не понимают себе, каким образом они с этими государствами связаны и каким образом их благосостояние зависит от силы соответствующей и процветания, эффективности соответствующего государства. Значит, поэтому они принимают совершенно неадекватные ситуации и решения. Потом, опять-таки, есть идеологическая нагрузка. Мы видим, как вот Соединенные Штаты у нас на глазах идеологизировались, да? Рейган был чисто экономическим прагматиком. И после этого, после Буша-старшего, началась ускоренная идеологизация Соединенных Штатов, которая сейчас привела к тому, что Соединенные Штаты напоминают Советский Союз, причем даже не конца, там, не 70-х годов, а где-нибудь 50-х, 60-х, когда он был полностью, так сказать, сверху донизу идеологизирован. И когда население, кстати, еще продолжало верить в эту самую идеологию, потому что там дальше начался, в 70-е, ближе к 80-м начался просто скепсис, да? Значит, вот сейчас мы видим такое же в Соединенных Штатах. Да, у них идеология немножко другая, хотя тоже, кстати, левая. Вот. Значит, и тоже, кстати, как на раннем этапе большевики, значит, пропагандирует насильственное осчастливление человечества. Но они действуют зачастую вопреки своим собственным национальным интересам, просто потому, что они жестко идеологизированы.
Ну, да.
Вот. Значит, здесь не всегда работает прагматизм и реализм. Он всегда выигрывает, но он не всегда работает, потому что в то время как одна сторона погружается в прагматику, другая зачастую погружается в идеологию. Вот, Россия отошла от этой самой от излишней идейности, да, от идеологической детерминированности. И последнее десятилетие работает на международной арене исключительно прагматично. А Соединенные Штаты за это же время погрузились в идеологическую детерминированность. Хотя, казалось бы, а с чего это вдруг? Ведь они же именно на прагматике они обыграли Советский Союз. После чего ушли в идеологию и начали проигрывать России. Хотя они должны были. У них были все основания выигрывать дальше. Вот. Поэтому исходить из каких-то, так сказать, рациональных принципов, особенно в современном, на современном Западе, там, где есть жесткое противостояние разных группировок. То есть и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе есть как минимум две большие противостоящие группы. Это консерваторы, правые консерваторы и левые либералы. Но каждая из этих групп делится еще. Вот точно так же, как белые и красные делились, да, потому что там среди красных были левые эсеры, были большевики, были анархисты, были всякие там мимо пробегавшие и примыкавшие, значит, точно так же среди белых были конституционные демократы, монархисты, либералы там и так далее и тому подобное. Значит, то есть они тоже дробились, эти лагеря. Вот точно так же сейчас дробятся дальше лагеря этих самых консерваторов и левых либералов на Западе. Потому что можно быть, там, допустим, консерватором и даже правым консерватором, но при этом считать, что Запад все равно должен тем, кому приручил, значит, да. И это самое, и открывать широко двери перед бегущими из Африки неграми, потому что они когда-то входили в состав соответствующих империй, там, французской, британской колониальной империи, там, и так далее. Значит, можно быть левым либералом во всем, значит, но в каких-то этих самых вещах, там, допустим, в том самом, в части гендерного разнообразия не соглашаться там и так далее. То есть там даже эти два лагеря не едины, то есть у них внутри еще идет борьба, но они плюс очень серьезно противостоят друг другу. Причем эта вот ситуация, я не случайно сравниваю все время с белыми и красными, да, потому что в России началась гражданская война, так эти две большие группы не могли договориться между собой. Они не могли жить в одном государстве. Они по-разному видели государство, в котором они собирались жить. Значит, им надо было либо уничтожить своего противника, либо сломать. Ну, они фактически и добились этого результата. Вот сейчас в такой ситуации находится Запад. Это не значит, что они обязательно придут к глобальному столкновению там, на европейском континенте или даже в Соединенных Штатах. Но они к этому достаточно близко стоят. И самое главное, что договориться о какой-то единой, продуманной, прагматичной политике они сегодня между собой не могут.
Но возникает вопрос здесь роли Российской Федерации, способность Российской Федерации как раз балансировать, удерживать собственное, продвигать собственные интересы, даже на фоне вот мы с трубы начали.
Для того, чтобы продвигать собственные интересы, надо адекватно оценивать ситуацию, в стане потенциального партнера противника, да?
Через дефис,
значит, да. Вот. И тогда, да, тогда можно, адекватно продвигать собственные интересы. Но просто всегда надо готовиться к нескольким вариантам развития событий. Ну, и тогда больше шансов выиграть, чем предположить, что события будут разворачиваться по одной столбовой дороге. Значит, и когда они свернут на какую-то боковую тропинку, кстати, мы так не договаривались.
Ну, по сути, да, здесь просто еще мы как раз с «Северного потока-2» начали, и тут слушатели тоже продолжают вопросы на эту тему задавать. И вот вопрос, да, неужели, повторю, Прибалтика и Польша могут диктовать что-то в Европейском Союзе? Это к вопросу баланса.
Диктовать они, может быть, и не могут, но, как показывает практика, вот поляки достаточно долго и эффективно отстаивали свои собственные шкурные интересы, которые никак не коррелировали с интересами большинства Евросоюза и всегда противоречили интересам Германии как локомотива Европейского Союза. И даже до сих пор поляки еще успешно борются с немцами, значит, хотя уже начинают, кстати, потихоньку проигрывать, но тем не менее, вот последние 30 лет так их буквально на содержание взяли. Значит, они сели за стол и ноги на стол.
И продолжают. Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, до встречи в среду. Далее по новости, потом Макс с Мариной. Я к вам через два часа вернусь.